7 часов вечера.
«Вот», — объявила она, — «возможно, это убедит тебя в том, что я думаю только о твоей выгоде и ни о чем больше. 1000, 2000, 3, 4. А сколько тебе надо?»
Шут Козлобер ответил приятнейшей улыбкой. Приблизительно так скалился скелет у него в кабинете. «Ну вот, теперь старая добрая тетушка совершила свою главную ошибку, решающую ошибку. Он-то хорошо знал, что деньговедьма в состоянии произвести такое количество денег, какое только пожелает. Это была ее черномагическая специализация. Сам он не владел деньгоделанием, поскольку отдал силы и интеллект другой отрасли черного искусства. Шут Козлоберу было известно также, что тетя Тити — воплощенная скупость, которая и гроша лишнего не заплатит. И уж если она предлагает ему такую сумму, значит, ей очень нужна половинка пергамента.
«Дорогая тетушка Тити, — проговорил Шут Козлобер с напускным безразличием, — я никак не могу отделаться от странного впечатления, что ты что-то от меня скрываешь. Некрасиво, нехорошо с твоей стороны».
«Прошу не разговаривать со мной в таком тоне, — недовольно отозвалась ведьма. — Так дела не делают».
Она поднялась со стула, подошла к камину и оскорбленно уставилась в зеленое пламя.
«Эй!
Котика! — шепнул Якоб в самое ухо своего товарища по заключению. «Нашел время дрыхнуть!»
Маурицио вздрогнул и проснулся.
«Извини!» — выдохнул он. «Это должно быть снотворное. Не мог бы ты оказать мне такую любезность? Щипни меня, пожалуйста!»
Якоб ущипнул кота.
«Сильнее!» —
сказал Маурицио. Якоб клюнул его так сильно, что маленький кот едва не взмяукнул дурным голосом, однако в последний миг героическим усилием сдержался.
«Благодарю»,
— прошептал он.
Слезы выступили у него на глазах.
«Теперь гораздо лучше».
Семь часов 5 минут.
«А знаешь ли, Бельзебуб,
— начала ведьма довольно теплым тоном,
— в такие вечера, как сегодня, мне почему-то вспоминаются старые добрые времена, когда мы все еще жили одной семьей, дядя Цербер со своей очаровательной супругой Медузой, малыш Неро и его сестренка-упыренка, мой двоюродный брат Вирус. Знаешь, он всегда за мной волочился. А твои мамочка и папочка, и дедушка Белиал, который так часто качал тебя на коленках. А знаешь, как мы однажды поехали на пикник и в результате спалили целый лесной массив. Столько впечатлений. Все просто умерли со смеху».
«Чего ты добиваешься?» — мрачно осведомился Шут Козлобер.
«Я хочу купить у тебя старый пергаментный свиток, Буби, просто как маленький сувенир. В память о твоем дедушке сделай это хотя бы ради него. Должны же у тебя оставаться родственные чувства».
«Теперь ты попросту нелепо, тетя Тити», — ответил Шут Козлобер.
«Хорошо же»,
— сказала она. В ее голосе вновь появилось нетерпение. Тирания снова схватилась за свой сейф-редикуль.
«Ну так сколько? Кладу еще 5000 сверху!»
Она вытаскивала и вытаскивала пачки денег и бросала их перед носом у мага теперь почти с яростью. Образовалась уже основательная куча. Во всяком случае, такое количество денег явно не поместилось бы в маленьком сейфе.
«Ну так что?»
— выжидательно спросила она.
«10 тысяч! Вот мое последнее окончательное предложение. Бери и оставим этот разговор!»
Складки на лице Шут Козлобера стали глубже. Сквозь толстые стекла очков он неподвижно разглядывал деньги.
«Деньги! Вот уж что не поможет ему в том отчаянном положении, в котором он сейчас оказался, но чем больше предлагала ему тетушка, тем крепче становилась уверенность племянника в том, что она дает ему слишком мало.
«Непременно следует дознаться, что же у тети Тити на уме?» Шутка Злобер избрал тактику внезапного нападения и произвел, так сказать, выстрел наугад.
«Давай, давай, старая дева», — проговорил он, стараясь сохранять ледяное спокойствие, — «рассказывай дальше. Я-то знаю, что первая часть пергамента уже у тебя».
«Тетка переменилась в лице. Даже под густым слоем штукатурки было заметно, как она покраснела.
Откуда? То есть, каким это образом? Что за грязные приемы?»
Шутка Злобер торжествующе улыбнулся. «Ну, положим, у каждого из нас есть свои маленькие источники информации». Тиранья с трудом проглотила ком в горле, после чего вполголоса ответила.
«Что ж, хорошо. Раз уж ты все равно знаешь. Уже много лет мне было известно, кому завещана первая часть свитка, а именно твоей троюродной сестре кинозвезде Мигери Мумиё. Она блистает в Голливуде. Образ жизни у нее роскошный, так что ей все время нужны деньги, много денег, поэтому-то она охотно продала мне пергамент за устрашающе большую сумму».
«Ой, пожалуйста, пожалуйста», — проговорил Шутка Злобер, — «давай к сути дела. Кроме того, у меня возникли серьезные опасения насчет того, что тебя основательно провели. Все, что производит фабрика звезд, как правило, редко оказывается подлинным».
«Что это значит?»
«Только одно. Это почти наверняка не оригинал, одна из этих отвратительных подделок».
«Это оригинал? 100%!»
«Ты хоть показывал этот пергамент специалисту? Если хочешь, покажи мне, я проверю». В его глазах появилось выжидательное выражение. Сжав губы до размеров булавочной головки, тетка процедила:
«Покажи мне свой, тогда я покажу тебе мой».
«А знаешь что?» — безразлично заметил Шутка Злобер. «Мне ведь это в сущности не нужно. Оставь у себя свой клок пергамента и делай с ним что хочешь, а я останусь при своем».
И это сработало. Тетка сорвала с головы свою огромную шляпу и принялась вытаскивать длинный пергаментный свиток, намотанный на внутренней стороне гигантских полей. Так вот для чего ей нужен был этот нелепый головной убор. Теперь можно было видеть, что на облезлой голове деньговедьмы произрастает лишь несколько редких прядок, выкрашенных в ядовито-рыжий цвет. Тиранья завивала их и укладывала в причудливый кок.
«Это оригинал»,
— повторила она сердито и бросила оборванный конец пергамента перед племянником на стол. Шутка Злобер наклонился, плотнее утвердил очки на носу и тотчас по ряду особенных значков, закорючек почерка и других признаков определил, что тетка действительно права. Он хотел тут же сцапать свиток, но тиранья успела выдернуть документ у племянника из-под носа.
«Руки прочь, мой мальчик! Поглядел и будет с тебя!»
Шутка Злобер задумчиво замычал себе под нос и потер подбородок. «Кажется, это и впрямь первая часть какого-то рецепта. Но что это за рецепт?»
Тиранья беспокойно заерзала на стуле. «Я просто не понимаю тебя, Бельзебуб. К чему эти бесконечные вопросы? Живые денежки, 10 000 талеров — это не безделка. Или ты хочешь взвинтить цену до небес, старый головорез? И так сколько, говори, наконец!»
И она принялась лихорадочно выколдовывать из своего сейфа все новые и новые пачки денег. Лысина Шутка Злобера блестела от пота. «Хотел бы я знать, — пробормотал он, — кто здесь кого схватил за глотку, дорогая тетушка? Итак, довольно болтовни. Что это за рецепт?» Тиранья сжала маленькие жирные кулачки.
«Провались ты в черную пятницу, ты и твое любопытство! Просто старый рецепт пунша.
У меня самое обычное желание отведать нынче вечером этого самого пунша, потому что, судя по всему, он такой ароматный, такой деликатный. Мы лакомки и ценители изысканных ароматов таковы. Не жалеем средств для таких наслаждений, готовы выложить любую сумму. А я-то уж известная сладкоежка.
— Будет тебе заливать, тетушка, — возразил шутка Злобер. Мы-то оба знаем, что ты уже 100 лет как потеряла всякий вкус и не можешь отличить земляничный компот от серной кислоты. Кому ты морочишь голову?
Тиранья забегала по лаборатории, переваливаясь сбоку на бок. Во время этого разговора она суетилась все больше и больше, и то и дело поглядывала на часы.
Десять минут восьмого.
«Хорошо!» — внезапно закричала она. «Хорошо! Я тебе все расскажу, проклятый твердолобый упрямец! Но сперва поклянись мне черным сбербанком Плутоса, что продашь мне свою часть пергамента!»
Мак проворчал что-то невнятное и сделал неопределенное движение головы, которое можно было расценить как кивок. Деньга-ведьма придвинула свой стул вплотную к стулу племянника и заговорила приглушенным голосом.
«Так, слушай, речь идет о рецепте того самого легендарного сатана-археоложа-гениалка гадского пунша желаний. Это одно из самых древних и могущественных чернодейств Вселенной. Функционирует только в сочельник, потому что именно тогда желания обладают особенной силой. А сегодня как раз одна из тех 12 ночей, когда, как известно, силы зла беспрепятственно бродят по земле. В каждом стакане волшебного напитка пить следует одним глотком. Заключается одно желание, которое 100% исполнится, едва только выговоришь его вслух».
В данном случае мы имеем дело с одним из так называемых раздвижных терминов, которые нередко можно встретить в справочниках по прикладной магии. Наименование «раздвижные», вероятно, было присвоено терминам такого рода вследствие их свойства втягивать и вытягивать различные корни, подобно тому, как вытягиваются или складываются части старинных медных подзорных труб. Существуют раздвижные термины, которые занимают по нескольку строк и даже страниц в книге. В крайне редких случаях такие слова могут составлять целую главу. Некогда существовала даже книга, которая вся состояла из одного единственного раздвижного термина. В магических кругах раздвижные термины считаются наиболее эффективными. Правила составления подобных терминов не сложны, однако сам процесс словообразования, напротив, невероятно сложен. Необходимо, чтобы начальный слог последующего корня в точности или в искаженном виде совпал с конечным словом предыдущего. В описываемом эпизоде мы имеем дело с так называемой тройной терцией, то есть 9 членом, состоящим соответственно из 9 корневых основ – сатан, анарх, археолог, лож, ожог, гениальн, алкогол, гад и ад. На начальной стадии из них составляются 6 сугубых раздвижных слов 2 членов – сатанархический, археоложный, ложножоговый, ожогениальный, гениалкогольный, алкогадский. И отсюда терции 3 члены, состоящие, соответственно, из 3 корневых основ – сатанархеологический, археоложоговый, ожогениалкогольный, гениалкогадский. Дальнейшие манипуляции приводят к появлению следующих терминов – кватров или 4 членов – сатанархеоложоговый, ожогениалкогадский. И, наконец, окончательный результат – так называемая тройная терция – или 9 член сатана археоложа гениалка гадский. Очень просто. Но по мере того, как тетка растолковывала суть дела, взгляд шутка злобера стекленел. Мысль мага лихорадочно работала. Голос внезапно треснул и зазвучал хрипло от волнения.
«Клянусь, гига-гамма-супер-гау, откуда тебе все это известно?»
«Способ применения записан в самом начале рецепта. На моей части свитка ошибка исключена».
Тысячи мыслей и мыслишек вспыхивали и гасли в мозгу шутка злобера. Они бороздили вечную ночь его черного ума, точно грозовые молнии. Пунш желаний, да с его помощью шутка злобер успеет выполнить все свои невыполненные обязательства по злоботворению. Он сможет даже превысить норму. То, что возникло перед ним так неожиданно, так нежданно, то, до чего оставалось сделать лишь один рывок, оно оказалось спасением». Ох, и сыграет же шутка злобер замечательную шутку с адским судебным исполнителем. Теперь только осталось завладеть этим чудесным, этим легендарным пойлом. Разумеется, он должен получить пунш в свое единоличное распоряжение. Теперь ему еще меньше, чем прежде, хотелось отдавать в пухлые теткины руки свою часть пергамента. Напротив, он жаждал заполучить теткин фрагмент любой ценой. Даже если ему придется выкинуть старушку из этого мира и отправить ее куда-нибудь в чужую галактику. Однако такое легче задумать, нежели совершить. Слишком хорошо были известны шутка злоберу тайные возможности тирании вурдалакомой. У племянника были весьма и весьма веские основания сильно опасаться доброй тетушки. Чтобы она не заметила, как трясутся у него руки, шутка злобер поднялся со своего места и, заложив руки за спину, принялся расхаживать туда-сюда. Перед бочкой с надписью «Зондермусор» он остановился в задумчивости, отбивая пальцами по крышке ритм нового адского шлягера и мыча под нос. «Кровь, молчи, не кипи!» Дракула вскричал в час, когда у пруда Гретхен увидал. Звери, птицы, сидевшие в бочке, только теснее прижались друг к другу и затаили дыхание. Они слышали каждое слово разговора. Пятнадцать минут восьмого. Шутка злобер резко повернулся к тетке и произнес: «Боюсь, Тити, ничего у нас с тобой не получится. При всем моем сочувствии, при всей моей любви к тебе, ты позабыла одну малость, точнее, две малости, а именно кота и ворона. Они непременно захотят присутствовать, поскольку желание следует проговаривать вслух, они все услышат. Вот тут-то Верховный Совет Зверей свернет тебе шею. А если мы запрем этих двоих или силком затащим их в какое-нибудь надежное место, нас непременно заподозрят в недобром. С моей стороны было бы просто безответственно передавать тебе вторую часть рецепта. Я не могу допустить, чтобы ты подверглась такой страшной опасности, дорогая тетушка». Золотые зубы тирании сверкнули в широкой улыбке.
«Как это мило с твоей стороны, Буби! Как ты, оказывается, заботишься обо мне! Но все, что ты сказал, чушь! И кот, и ворон обязаны присутствовать. Я даже придаю большое значение тому, чтобы они сделались свидетелями происходящего. Это придаст всему делу особый смак».
«Почему?» — изумился маг.
«Да потому, мой мальчик, — разъяснила деньговедьма, — что мы имеем дело отнюдь не с банальным каким-то там чародейским отварчиком. Гениал-кагатский пунш желаний обладает одной особенностью, которая делает его идеальным. Все, что не пожелает пьющий, сбывается прямо противоположным образом». «Желаешь здоровья? Начинается чума. Говоришь о всеобщем благосостоянии, возникает нищета. Болтаешь о мире, результат — война. Ну, теперь понял, бублик,
Что это за прелестнейшая вещь?
Тиранья закудахтала от удовольствия.
Ты ведь знаешь, как я люблю благотворительность. Да это просто страсть всей моей жизни. Сегодня будет у меня настоящий праздник. Ах, что я говорю, настоящая оргия благотворительности.
Глаза Шутка-Злобера засверкали за толстыми стеклами очков.
«Клянусь радиоактивным стронцием!» — завопил он. «А шпионы к тому же станут свидетелями, что мы сделали все от нас зависящее, что мы страстные благожелатели этого несчастного страдающего мира!»
Тиранья кивнула.
«Это будет вечеринка, о которой я мечтаю с тех самых пор, как начала осваивать азбуку деньготворения!»
Племянник вторил ей гремящим басом.
«Мир будет вспоминать эту ночь еще спустя столетия! О, эта ночь, когда разразилась великая катастрофа!» «И никто не будет знать, — верещала ведьма, — кто был источником бедствия!»
«Никто, никто! — ликовал он, — потому что мы оба, и ты, Тити, и я, мы оба будем чисты и невинны, как ягнята!»
Они схватились за руки и запрыгали по лаборатории. Колбы, пробирки и тигли принялись наигрывать пронзительную визгливую мелодию. Это был вальс «Пляска смерти». Мебель глухо затопала короткими толстыми ножками. Зеленый огонь в камине то вздымался, то опадал в ритме вальса.
А засушенная акулья голова на стене открывала и захлопывала в такт свою ужасную зубастую пасть.
Двадцать минут восьмого.
«Эй, Кутька!» — зашептал Якоб. «Что-то мне нехорошо. Какая-то ерунда в голове творится!»
«Мне тоже!» — отозвался Маурица утихо. «Мне дурно. Это все музыка. У нас, музыкантов, такой чувствительный слух!»
«Насколько я знаю, — заметил Якоб, — кошки испускают отнюдь не музыкальные вопли».
«А может быть, это снотворное так действует, — предположил маленький кот.
«На тебя-то оно, может быть, и действует, а на меня-то всяко нет, — заметил ворон. «Слушай, ты уверен, что правильно прочитал надпись на бочке?»
«Почему?
— спросил Маурица испуганно.
«Может быть, тут что-то ядовитое, вот мы и надышались».
«Что? Ты хочешь сказать, мы уже заражены?» От ужаса кот едва не выскочил из бочки, Якоб повис у него на хвосте.
«Сиди! Не теперь! Нужно подождать, пока эти двое уберутся отсюда!»
«А если они вообще никогда не уйдут?»
«В таком случае, — захрипел ворон зловеще, — нас ждет долгая мучительная смерть!»
«Прости меня, прости!» — заплакал кот уничтоженный.
«Что я должен тебе простить?»
«Да я вообще не умею читать!»
Некоторое время царило молчание. Затем Якоб каркнул.
«Ну, почему? Почему я не остался в гнезде под бочком у Тамары?»
«Это опять новое?»
— осведомился Маурицио. Якоб не ответил. Семь часов двадцать три минуты. Мак и ведьма рухнули на стулья, тяжело переводя дыхание. То и дело... То один, то другой принимались трястись от смеха. Шутка-Злобер протер рукавом халата толстые стекла очков, запотевшие во время пляски. Тиранья осторожно стирала пот над верхней губой крошечным платочком. Она боялась повредить косметику.
— Давай договоримся, Буби, — заметила она вскользь. — Ты уже несколько раз произносил «мы». Чтобы впредь не возникало недоразумений, мне нужна твоя часть свитка. Я нуждаюсь в твоей помощи как эксперта, но за все это я тебе уже хорошо заплатила, не так ли? Пить и загадывать желание буду, разумеется, я одна. С этим ты ничего поделать не можешь.
Плачевное заблуждение, тетушка, — ответил шуткозлобер. Так ты просто алкогацки наклюкаешься и захвораешь. Ты ведь уже не молоденькая, смело предоставь работу мне. Тебе остается только сообщить, что именно я должен за тебя пожелать. Вот на каких условиях я согласен с тобой сотрудничать. Тиранья взлетела над полом.
«Я не ослышалась!» — возопила она. «Ты ведь поклялся черным Сбербанком Плутоса, что продашь мне свою часть свитка!»
Шуткозлобер потер руки. «Вот как! Что-то совершенно не припоминаю!»
«Во имя всего плохого, Буби!»
Изо рта деньга ведьмы вылетала слюна.
«Ты не смеешь нарушить такую клятву!»
«Да я вовсе и не клялся!» — ухмыльнулся племянник. «Тебе что-то показалось!»
«Да чего мы дожили?» — тиранья закрыла лицо руками. «Даже безобидная старая тетка уже не может доверять любимому племяннику!»
«Прошу тебя, тети!» — сказал он. «Не заводи снова свою нудную волынку!» Некоторое время оба враждебно сверлили друг друга глазами.
«Если так пойдет и дальше, — заговорила, наконец, ведьма, — нам придется просидеть здесь эдаким манером целый год!»
Семь часов 25 минут. Она снова посмотрела на часы. Было очевидно, что тиране стоит больших усилий сохранять самообладание. Ее отвисшие щеки тряслись, а многочисленные подбородки так и ходили ходуном. Втайне шуткозлобер наслаждался этой ситуацией, хотя и самому ему едва ли приходилось лучше. Столько долгих лет он находился в полной зависимости от деньги ведьмы. Она, надо отдать ей должное, хорошо умела заставить его ощутить эту зависимость. И вот теперь ему доставляло невыразимое удовольствие наконец-то покончить с унизительным положением. Он не отказался бы от продолжения игры, но до полуночи оставалось всего несколько часов. Время поджимало.
«Кстати, следующий год наступит уже скоро», — заметил он с отсутствующим видом.
«Вот именно!» — взорвалась тиранья. «А знаешь ли ты, что случится тогда, идиот? При первом же ударе новогоднего колокола пунш утратит свою перевертышную силу!»
«Ты, как обычно, преувеличиваешь, тети». Отозвался шуткозлобер, однако в его голосе зазвучала легкая неуверенность. «Бой колоколов даже мне не может причинить серьезных неприятностей, максимум — изжогу. Тебе не убедить меня в том, что один единственный удар колокола способен уничтожить всю адскую мощь такого древнего и могущественного колдовского зелья».
«Да не адскую мощь, болван!» — взвизгнула она. «А перевертышную силу! Обратное действие — это самое худшее! Тогда ложь станет правдой, понял? Тогда все, что было загадано, сбудется слово в слово».
«Погоди-ка!» — раздраженно перебил маг. «Что это значит?»
«Да то и значит,
что мы должны непременно успеть до полуночи, даже по возможности задолго до полуночи. Я выпью пунш до последней капли, именно до последней, после чего произнесу вслух мои желания, и все это я должна успеть, прежде чем раздастся первый удар колокола, возвещающий о наступлении Нового года. Но если хотя бы малейшая капелька пунша останется невыпитой, пиши «пропала». Только представь себе, что тогда случится. Все мои, по внешней видимости, якобы добрые пожелания, вроде тех, которые я тебе уже перечислила, ну, насчет чумы там и так далее, все они не превратятся в свою противоположность, но исполнятся буквально, слово в слово».
«Ужасно! — простонал шуткозлобер. — Омерзительно, кошмарно, чудовищно!
— Ну, вот видишь, — назидательно проговорила тетка, — однако, если мы с тобой поторопимся, все будет хорошо.
— Хорошо? — лицо шуткозлобера нервно дернулось. — То есть как это «хорошо»?
каком смысле хорошо?» «Хорошо в смысле плохо, разумеется», — успокоительно ответила Тиранни. «Хорошо для нас, а в действительности очень плохо, так плохо, насколько мы можем пожелать».
«Бесподобно!» — вскричал шутка Злоберн. «Грандиозно! Феерически! Ослепитель!»
«Совершенно верно, мой мальчик!» — поддакнула Тиранни и ободряюще похлопала его по колену. «Вот поэтому пора, наконец, приниматься за работу».
«Но племянник...» продолжал смотреть на нее с нерешительным видом и не трогался с места.
Она вновь принялась вынимать из сейфа редикюля пачки денег, громоздя их у шутка Злобера перед носом. «Может быть, это соорудит подпорку для твоего колченогого рассудка? Здесь 20 тысяч, 50, 80, 100 тысяч. Учти, это мое самое последнее слово. Ну, поднимайся же, неси сюда свою часть свитка. Быстрее, беги же, не то я вообще передумаю покупать».
Но шутка Злобер по-прежнему не шевелился. Он совершенно не был уверен в том, что теткина угроза несерьезна. Он даже не знал, насколько опасен в данной ситуации блеф и не ставит ли он на карту все, что имеет. Но рискнуть нужно. С каменным лицом он проговорил. «Ну так оставь себе свои деньги, тетя. Мне, честно говоря, все это и не нужно». И вот теперь ведьму прорвало. Тяжко переводя дух, она швыряла ему в лицо пачку за пачкой и орала вне себя от гнева.
«Ну так вот, вот тебе, вот, что тебе еще отдать, кровопийца? Сколько же ты потребуешь, гиена? 1 000 000, 3, 5, 10?
Обеими руками она зарылась в гору банкнот и, как сумасшедшая, бросила их в воздух. Деньги, точно хлопья снега, осыпали всю лабораторию. Наконец, Тиранни, обессилев, рухнула на стул и запыхтела.
«Ну, что с тобой такое, Бельзебубушка? Раньше ты был такой продажненький, такой жадненький. Такой милый, послушненький мальчик. Почему ты так изменился?»
«Не поможет, тетя, не поможет», — сказал он. «Или ты отдаешь мне свою часть свитка, или рассказываешь, наконец, честно и откровенно, почему тебе вдруг так понадобилась моя».
«Кому понадобилась?
Мне?»
Она сделала последнюю попытку прикинуться дурочкой.
«С чего ты взял? Для чего бы это вообще? Мне что-то понадобилось. Всего-то навсего новогоднее развлечение и ничего больше».
Шутка Злобер холодно произнес. «Это больше даже и не смешно, тетя. У нас с тобой слишком разное чувство юмора. Стало быть, лучше вообще позабыть весь этот вздор. Итак, выбросим все из головы. Не хочешь ли чашечку доброго ядку?» Но вместо того, чтобы поблагодарить за любезное предложение, Тиранья впала в бешенство. Под густым слоем косметики ее лицо пошло бурыми пятнами. Ведьма испустила нечленораздельный вопль, напоминающий позывные буя ревуна, после чего вскочила и затопала ногами, как капризный ребенок. «Ну, нам-то с вами хорошо известно, что подобные вспышки ярости у магов и ведьм имеют совершенно иные последствия, нежели у капризных детей. С громовым ударом лопнул пол, из расщелины заклубились дым и пламя, и в отверстие всунул голову огромный огненно-красный верблюд. Извиваясь, на непомерно длинной, как тело удава, шее, голова надвинулась на тайного мага-советника, хищно оскалила ужасную пасть и оглушительно заревела. Однако на шутка Злобера этот концерт не произвел ни малейшего впечатления.
«Прошу тебя, тетушка», — устало молвил он, — «этим ты добьешься только одного, поломаешь мне пол и порвешь барабанные перепонки».
Тиранья сделала верблюду знак исчезнуть. Пол сомкнулся, так что от расщелины не осталось и следа, и тогда ведьма решила потрясти племянника совершенно неожиданным фокусом.
Она заплакала.
То есть она, конечно,
сделала вид, будто плачет, потому что ведьмы, как и колдуны, не в состоянии плакать по-настоящему. Тем не менее, она сморщила лицо, сделавшись похожей на выжатый лимон, промокнула глаза кружевным платочком и захныкала.
«Ах, Буби, злой-злой пальчик, ты хороший, зачем тебе вечно меня сердить? Ты же знаешь, какая я чувствительная!»
Шутка Злобер созерцал свою тетку с отвращением. «Жалкие потуги», — только и заметил он. «В самом деле, тетя, жалкие».
На всякий случай тирания произвела еще несколько всхлипов, после чего отказалась от продолжения и проговорила прерывающимся голосом.
«Ну хорошо, я расскажу тебе все, и 100% попаду к тебе в руки. А уж ты-то, разумеется, бесстыдно воспользуешься этим, насколько я тебя знаю. Ну что поделаешь, куда ни кинь, все клин, и так эдак я пропала. Сегодня у меня побывал один адский чиновник, некто Крихогадус Червини, по поручению моего покровителя, министра инфернальных финансов Маммона. Он поставил меня в известность о том, что нынешней новогодней ночью я буду подвергнута административному взысканию персонально. Я и никто иной, и все это исключительно по твоей вине, Бельзебуб Шуткозлобер. Я очутилась в заднице именно потому, что делала заказы у тебя. Именно потому, что ты тут и там не успевал к сроку и проваливал дела. Я опаздывала с моими предприятиями. Вот истинная причина, по которой я не успела произвести столько дряни и нечистот, сколько должно, согласно подписанному мной договору. И результат. Высшие круги низшего света мною весьма и весьма недовольны. Меня привлекли к ответственности, и все эти неприятности лишь потому, что я, поддавшись чувству родственной привязанности, финансировала своего ленивого и бездарного племянника. А теперь, если у тебя осталась хоть капля совести, ты немедленно отдашь мне свою часть рецепта, чтобы я могла выпить пунш желаний. Это моя последняя надежда на спасение, иначе ты будешь проклят самым ужасным проклятием, какое только существует на свете. Проклятием заклятой тетки!»
Теперь Шуткозлобер поднялся и выпрямился во весь рост. Во время речи тирании кончик носа мага зеленел все ярче и ярче. «Остановись!» — крикнул он, предостерегающе подняв руку. «Остановись, прежде чем совершишь что-либо, в чем будешь раскаиваться! Если все обстоит именно так, как ты сказала, то нам не остается ничего иного, как обстряпать совместное дельце. Мы оба схватили друг друга за горло, дорогая тетя, и я у тебя в руках, как ты у меня. Сегодня и здесь побывал этот адский судебный исполнитель, этот Глистини. Сегодня в полночь и я должен подвергнуться взысканию персонально. Если не сумею наверстать упущенное, мы с тобой сидим в одной лодке, моя дорогая, и спастись можем только вместе, или же вместе пойдем ко дну». Тиранья тоже встала. Она посмотрела на племянника снизу вверх и распростерла ему объятия.
«Буби!» — пролепетала она. «Отдай я тебя поцелую!»
«Потом, потом!» — отстранился Шуткозлобер. «Сейчас у нас имеются куда более неотложные дела. Нужно немедленно совместными усилиями приниматься за изготовление легендарного сатана-археолога-гениалка гадского пунша. А затем мы с тобой вместе его выпьем. Сперва я стакан, потом ты стакан, а потом мы вместе выскажем наши пожелания. Сперва я одну, потом ты одну, потом снова я одну, потом...» «Нет!» — прервала его тетка.
«Лучше сперва я, а потом ты.
Давай бросим жребий», — предложил он.
«Я против», — ответила она.
И каждый думал о том, что позднее наверняка изыщется возможность обвести партнера вокруг пальца. И каждый знал, что другой тоже об этом думает. В конце концов, они были членами одной семьи. «Сейчас принесу мою часть рецепта», — сказал он.
«Я хочу сопровождать тебя, Буби»,
— откликнулась тетка. «Доверяй, но проверяй, не так ли?» Шуткозлобер поспешно покинул лабораторию, и тиранья побежала следом с поразительной быстротой. Половина восьмого. Не успели затихнуть их шаги, как маленький кот пулей выскочил из бочки. Он чувствовал себя убогим, жалким котишкой. У него отчаянно кружилась голова. Ворон, самочувствие которого было не лучше, вылетел следом.
— Ну что? — каркнул он сипло. — Все слышал?
— Да, — сказал Маурицу.
— Обмозговал?
— Нет, — сказал Маурицу.
— А я да, — заявил ворон. — Ну так кто из нас выиграл пари?
— Ты, — сказал Маурицу.
— И как у нас обстоит с ржавым гвоздем, коллега? Кому его глотать?
— Мне, — сказал Маурицу и добавил с некоторым высокомерием. — Ну так так тому и быть. Я все равно хочу умереть.
— Чушь! — заскрежетал ворон. — Это была шутка насчет гвоздя. Забудь. Главное теперь... Ты убедился в том, что я был прав.
— Поэтому-то я и хочу умереть, — пояснил Маурицио с трагическим видом. — Ни одному рыцарственному Миннезингеру не пережить подобного позора. Тебе этого не понять.
— Ах, ну хватит тебе выражаться кудревато, — сердито проворчал Якоб. — Успеешь еще помереть. Сейчас есть дело поважнее.
И он заковылял по лаборатории на своих тощих ногах. — Все верно. Мне следует ненадолго отсрочить встречу с вечностью, — прошептал Маурицу. — Сперва я должен высказать все, что сочту нужным этому бессовестному негодяю, которого я называл маэстро. Я швырну ему в лицо все презрение, которое... Пусть он знает, что...
— Ничего ты не швырнешь! — закаркал ворон. — Или хочешь снова спустить нашу миссию коту под хвост?
Глаза Маурицио пылали дикой решимостью. — Я не страшусь. Я непременно должен высказать свое возмущение, иначе я просто не смогу больше смотреть себе в глаза. Он обязан узнать, какого мнения о нем Маурицио ди Мауро.
— Да, конечно, — сухо сказал Якоб. — Это сильно поможет делу. — Ну вот что. Слушай-ка меня, наконец, героический тенор. Те двое, они ни в коем случае не должны пронюхать, что нам известно их намерение.
— А почему бы и нет? — осведомился маленький кот.
— Да потому что, покуда они не знают, что мы знаем, мы, возможно, еще успеем предотвратить катастрофу. — Понял?
— Предотвратить? Как?
— К примеру, мы... ну, не знаю. Мы должны что-нибудь предпринять, чтобы эти двое не успели со своим адским пойлом. Будем вести себя, как сущие болваны. Разобьем стакан с этой штуковиной или... Ну, что-нибудь придет в голову. Словом, ушки на макушке, когти на пульсе.
На каком еще пульсе?
Ну, парень, ты, гляжу, вообще не въезжаешь. Ну, наблюдать, неустанно следить, слушать, дошло... И особенно за тем, что вытворяют эти двое. Именно поэтому они ни за что не должны приметить, что мы подслушивали. Теперь в этом наше единственное преимущество перед ними, коллега. Уяснил направление полета?
Ворон взлетел на стол. — Вот оно что! — сказал Маурицио. — Следовательно, это означает, что будущее мира в наших лапках.
— Приблизительно так! —
отозвался ворон, вертясь среди разбросанных бумаг.
«Впрочем, я не стал бы с такой определенностью говорить именно о лапках!»
Маурицио ударил себя в грудь и забормотал. «На подвиг великий, на подвиг бессмертный, зов судьбы услыша, и рыцарь благородный опасности презрев!» Он все еще пытался вспомнить знаменитую кошачью арию, когда Якоб внезапно захрипел.
«Эй! Глянь-ка сюда!»
Он обнаружил пергаментный свиток, часть рецепта, принадлежащую тиранье, которую ведьма оставила лежать на столе. Ворон принялся разглядывать находку сперва одним, потом другим глазом. Одним прыжком кот оказался рядом.
«Гляди, гляди!» — каркал ворон. «А если мы бросим эту штуку в огонь, то крышка всему ихнему гадскому пуншу! Говорил же твой маэстро, что одна только вторая часть — ни на что не годится!»
«Я знал,
— вскричал Маурицио. — Я был уверен, что мы набредем на какую-нибудь великолепную идею. Так, поспешим, покончим с ним. А когда негодяи начнут искать свиток, мы смело выступим перед ними и прямо в глаза им скажем, что...
— Мы скажем, что его занесло в камин сквозняком. Вот что мы скажем, — прервал Якоб, — если нам вообще следует что-либо говорить. А лучше всего, если мы и знать ничего не будем. Думаешь, мне так охота, чтобы мерзавцы напоследок успели свернуть мне шею?
Нет, все-таки ты обыватель, — разочарованно молвил Маурицио. Ты попросту не в состоянии оценить великого.
Вот именно, — согласился Якоб, — поэтому я до сих пор еще жив. Ну, взяли.
Едва они попытались вдвоем схватить теткин свиток, как пергаментная змея внезапно развилась сама по себе и поднялась перед заговорщиками точно гигантская кобра. Мгновенно сердца обоих героев в панике обрушились в пятки. Они вцепились друг в дружку и воззрились на раскачивающийся из стороны в сторону оживший свиток. Казалось, пергамент сверлит их угрожающим взором. «Как ты думаешь, оно кусается?» Дрожа прошептал Маурицио.
«Без понятия»,
— ответил ворон, тихо пощелкивая клювом. Прежде чем они успели понять, что же происходит, пергаментный свиток молниеносным броском метнулся к коллегам и принялся обвивать их слой за слоем, пока они в конце концов не превратились в плотный сверток, из которого высовывались две головы — кошачья и воронья. Оба не могли даже пошевелиться. Они едва дышали. А удавья хватка пергамента становилась все крепче. Друзья отбивались изо всех своих слабеньких силенок, но разорвать пергамент оказалось невозможно. Им оставалось лишь одно — пыхтеть и ахать на все лады. Тут раздался хриплый бас шутка Злобера.
«Нежить!» Порождение зла самовольно ожила. Нас морочить перестань, неживое мертвым стань.
В тот же миг змея выпустила пленников из смертельных объятий. Она еще несколько раз вздрогнула и затихла, снова превратившись в длинную, покрытую значками, полосу пергамента.
Семь часов 34 минуты.
«Нижайшая благодарность, ваша милость!» — прохрипел Якоб. «Очень вовремя!» Маурицио вообще не мог вымолвить ни слова. Во-первых, потому что все косточки у него болели, а во-вторых, и в главных, потому что он утратил дар речи. Надо же, именно шутка Злобер спас им жизнь. Именно тот, кого рыцарственный кот намеревался покарать глубочайшим своим презрением. До таких сложных комбинаций его рассудок еще не дорос. Вслед за магом в лаборатории возникла и тиранья вурдалака моя.
«Ах ты, дивиденд милосердный!» — запричитала она. «Бедненькие мои малышечки, вам не сделали бубу?»
Она потрепала ворона по перьям. Маг, в свою очередь, тоже погладил Маурицу и проговорил добродушным тоном.
«Вот что, послушай-ка, здесь никаких больше игр. Тебе следовало бы это хорошенько знать, Маурица у Димаура. Вы никогда больше ничего здесь трогать не должны без моего разрешения. Это слишком опасно. Черт знает, что может случиться с вами, а это очень-очень огорчило бы твоего доброго любящего маэстро Маурицио».
«Я-я-я-я-я-я-я», — прошептал ворон еле слышно. Маг и ведьма обменялись мгновенным взглядом, после чего тиранья спросил:
«Якобушка, голубчик, милый мой вороненок, а как ты здесь оказался?» «Пожалуйста, мадам», — ответил Якоб с невинным видом. — «Всего-навсего хотел доложить о вашем прибытии.
Вот как? Совершенно не припоминаю, чтобы поручала тебе эта птичка моя.
Я сделал это добровольно, мадам. Ну, я так понял, вы меня не посылали из галимой любви к животным. Пожалели, попросту говоря, старого ворона с его ревматизмом. А уж я-то непременно желал вам угодить.
Ах так? Это, конечно, очень мило с твоей стороны, Якубушка. Но впредь лучше всегда спрашивай меня, прежде чем что-либо делать, договорились?
Стало быть, опять я промашку дал, — сокрушенно молвил Якоб. Эх, несчастная я птица, настоящий бедовый ворон.
Скажи-ка, — обратился Мак к коту, — а где вы были все это время, маленькие шалунишки?
Маурицио хотел было уже что-то ответить, но ворон поспешил опередить его.
Этот упрямый пожиратель птиц, ваша милость, потащил-таки меня в свою комнату, но я-то от него сбежал и шмыгнул в подвал, а он меня схватил, подлец, и запер в сундуке. А там таким затхлым воняло, просто ужас. Я целый час бился, возмущался, потому как не дело так с гостями обращаться. Но он и открыл, наконец, и выпустил, и сказал еще, чтоб я придержал клюв, потому что иначе зажарит меня в гриле, как бройлера, но я и сам гораст задать жару. Вот мы и начали драться. Так оно и вышло, что мы оба оказались тут. Даже не знаю, как все это случилось. А пока мы лупцевали друг друга, эта безмозглая бумажная змея, давай нас сдушить. Ну, мы тут, вы, на счастье, подоспели. Но этот кот, скажу вам честно, таких в клетке надо держать, такие-то самые кровожадные, коварные, опасные бестии и есть.
Маурицио внимал этому словесному потоку, выпучив глаза. Несколько раз порвался он прервать ворона, но, к счастью, не сумел вставить ни словечко. Шутка Злобер улыбнулся коту. «Браво, браво, мой храбрый маленький рыцарь! Ну, а теперь вы двое непременно должны помириться. Обещаете?»
«Ни за что!» — захрипел Якоб и повернулся к Маурицио спиной. «Я никогда не стану мириться с тем, кто назвал меня бройлиной курой. Сперва пусть возьмет куру обратно!»
«Но...» — начал было Маурицио, ведьма перебила его. «Никаких «но!» — проворковала она сладким голосом.
— Будьте лапочками и помиритесь, маленькие забияки. Мы с моим дорогим племянником затеяли кое-что замечательное для вас на Новый год. И если вы будете послушненькими и не станете больше драться, и быстренько подружитесь, мы разрешим вам встретить Новый год вместе с нами. Будет очень весело, не так ли, Буми?
— Очень. — подтвердил шутка Злобер с кривой улыбочкой.
— Вас ждет замечательное увеселение, если будете молодцами.
— Вот уж чего не хочется, — проворчал Якоб. — Но ежели иного не остается, ладно, мир, господин барон или как?
Он протянул Маурицио крыло и покивал с довольно глупым видом.
Без 28. Тем временем ведьма смотала пергаментный свиток. Мак извлек второй точно такой же из просторного рукава своего домашнего халата.
«Для начала, Тити, — заявил он, — нам нужно произвести опыт и выяснить, действительно ли обе части представляли некогда одно целое. Ты помнишь формулу?»
«Конечно,
— кивнула она. И они заговорили хором.
Пентаграммы вверх ногами, 6 десятков и плюс 6, силы их, предстань пред нами, и откройся, кто ты есть, было частью, станет целым, было словом, станет делом, ветер, гром и молния, срастись разъединенное на старт, внимание, марш!
В тот же миг оба подбросились пергаментные свитки в воздух, каждый свою половинку сверкнула ослепительная молния, воздух заискрился яркими звездами, словно взорвался фейерверк, однако при этом не было слышно даже хлопка. Оборванные края обеих половин притянулись друг к другу, влекомые неведомой магнетической силой, и срослись воедино. Не осталось и следа от разрыва, как будто его никогда и не существовало. Медленно извиваясь, пятиметровая пергаментная змея постепенно опустилась
из-под потолка на пол лаборатории.
Маг и ведьма удовлетворенно кивали друг другу.
«Ну а теперь, — обратился Шутка Злобер к зверям, — вы должны ненадолго оставить нас одних. Нам нужно все подготовить к празднику, и ваша помощь при этом совсем не требуется».
Якоб, все еще не оставивший тайного намерения помешать своевременному изготовлению пунша, просил и клянчил позволение присутствовать, клялся вести себя совсем-совсем тихо и смирно. Маурицио присоединился к этим просьбам.
«Даже и не просите, любопытные малышечки, — сказала Тиранья, — вы будете только отвлекать нас вопросами. Кроме того, мы же готовим для вас сюрприз».
Увидев, что уговоры не помогают, ведьма схватила ворона, а маг — кота. Они притащили своих питомцев в комнатку Маурицио и водворили туда. «Можете поспать перед праздником, — предложил Шутка Злобер, — чтобы не чувствовать себя усталыми, когда начнется самое веселье. Прежде всего это касается тебя, Маурицио».
«А можете поиграть в волейбол, чтобы занять время, — добавила Тиранья. — Главное, чтобы вы были умницами и не ссорились больше, а когда все будет готово, мы за вами придем.
А чтобы вы не подглядывали и сами себе не испортили сюрприз, мы вас здесь пока запрем на ключ, — продолжал Шутка Злобер.
Он закрыл дверь и действительно повернул снаружи ключ. Шаги затихли.
Без 15:08.
Якоб Кракель взлетел на пуфик старой плюшевой софы, из которой торчало несколько пружин, последствия многократного дранья кошачьими когтями. «Так!» — каркнул он.
«Вот мы сидим тут, два супер-ха-ха-шпиона, и смотрим друг на друга, как ты хотел, прямым и честным взглядом!»
Маурицио первым делом побежал к своей роскошной постельке, но затем принял героическое решение не поддаваться усталости и не спать, хотя чувствовал себя таким разбитым и больным, как никогда в жизни. Слишком серьезной была ситуация, чтобы дремать. — Как же мы теперь? — беспомощно спросил он.
— Как мы теперь? — засипел Якоб. — Трогательно, умилительно. Вот как мы теперь, и больше никак, ни черта. У нас не вышло предотвратить, я бы так сказал. Все плохо, и к тому же, чем дальше, тем хуже. И это, кстати, галимая правда, потому что в рифму все это очень плохо закончится.
«Почему ты постоянно это твердишь?» — жалобно спросил Маурицио.
«Такова уж моя философия», — пояснил Якоб. «Нужно всегда от всего ожидать по преимуществу только наихудшего, но и предпринимать по возможности разные действия, чтобы этот предотвратить».
«А какие действия мы можем предпринять?»
«Да никаких!» — ответил Якоб.
Маурицио замер перед низеньким столиком, где настойчиво манили к себе блюдца со сметаной и другие лакомые кусочки. Ему стоило громадного напряжения воли мужественно пересилить искушение, поскольку теперь он слишком хорошо знал, какое роковое влияние оказывает на него яство Шутка Злобера. На мгновение повисло молчание. Слышно было лишь, как пурга бушует за стенами дома.
«Знаешь, что я тебе скажу, котейка?» — нарушил, наконец, безмолвие ворон. «Хватит с меня этой тайно-агентской работы! Ни у кого не достанет совести требовать, чтоб я продолжал! Это выше моих вороньих сил! Не могу больше! Схожу с трассы!»
«Прямо сейчас?» — испугался Маурицио. «Но ты ведь не можешь!»
«Бросить? Очень даже могу!» — ответил Якоб. «А вот работать дальше нет! Я хочу снова вести нормальную бродячую жизнь, как прежде! О, как я хотел бы сейчас оказаться в теплом гнезде под крылом у Рамоны!»
Маурицио уселся, задрав голову к ворону. «У Рамоны? А почему именно у нее?»
«Потому что она живет дальше всех от этого места», — пояснил Якоб угрюмо. «Оказаться подальше отсюда — вот моя единственная мечта».
Помолчав, Маурицио сказал так. «Знаешь что? Ведь и мне сейчас куда больше хотелось бы путешествовать по дальним странам и размягчать все сердца своими песнями, но если те двое негодяев уничтожат сегодня ночью весь мир своим гадким колдовством, то разве тогда останется место искусству Миннезанга? Кто знает, возможно, вообще уже никакой жизни не останется.
— И что с того? — разгневался ворон. — Мы-то что здесь изменим? Мы — два ничтожных блохастых зверька. И почему никому до всего этого больше нет никакого дела? Даже там, на небесах, к примеру, вот что я хотел бы знать. И почему это злые всегда так могущественны, а добрые вечно на бабах, и ничегошеньки-то у них нету, кроме разве что ревматизма? Это несправедливо, котейка. Нет, несправедливо, я сыт по горло, я объявляю забастовку, баста!
И он сунул голову под крыло, чтобы ничего не видеть и не слышать. На сей раз молчание затянулось. Тогда Якоб осторожно выглянул из-под крыла и сказал:
«По крайней мере, мог бы мне возразить.
Мне нужно поразмыслить над тем, что ты говорил», — отозвался Маурицио. «У меня все по-другому. Моя прабабушка Мия, очень мудрая старая кошка, она всегда говорила так: если тебя что-нибудь вдохновляет, действуй, если нет, спи. Я должен ощутить вдохновение, поэтому я всегда пытаюсь представить себе наилучшую из возможностей, а потом уже делаю все, что только в моих силах, ради нее». Но у меня, к сожалению, нет твоего жизненного опыта и практической смекалки, поэтому-то мне сейчас ничего не приходит на ум.
Ворон окончательно извлек голову из-под крыла, раскрыл клюв и снова захлопнул его. Неожиданное признание со стороны знаменитого деятеля кошачьих искусств, потомка старинного рыцарского рода, форменным образом лишило якобы дара речи. Никто не говорил ему ничего подобного за всю его бурную воронью жизнь. Якоб откашлялся. Стало быть, одно обстоятельство очевидно. Покуда мы тут сидим, дело вообще не двинется с места. Стало быть, нужно выбираться отсюда. Вопрос как? Дверь заперта. Какие будут соображения? «Может быть, окно?» — с жаром предложил Маурицу. «Попробуй открыть!»
«Но зачем?
Пора в путь! Возможно, в дальний путь! Но куда? Искать помощи!»
«Помощи? Ты хочешь сказать Верховный Совет?»
«Нет, для этого слишком поздно. Пока мы туда доберемся и там успеют что-либо предпринять, полночь уже наступит, и все потеряет всякий смысл».
«Но кто же нам поможет?»
Якоб задумчиво поскреб голову когтями. «Без понятия. Сейчас нас спасет, вероятно, только небольшое чудо. Может, судьба соизволит проявить понимание, хотя, судя по моему жизненному опыту, не следует слишком полагаться на это, но попробовать-то мы должны».
«Этого мало», — жалобно протянул Маурицио. «Это меня не вдохновляет».
Якоб мрачно покивал. «Ты прав. Здесь теплее, чем снаружи. Но только учти, пока мы здесь лоботрясничаем, у нас вообще нет никаких этих шансов».
Маурицио поразмыслил мгновение, а затем вскочил на подоконник и одним рывком распахнул окно. В комнату, клубясь, ворвался снег.
«Вперед!»
— каркнул ворон и вылетел наружу. Его тотчас подхватил порыв ветра. Птица бесследно канула в темноте. Маленький толстый кот собрал все свое мужество и сиганул следом. Он плюхнулся в глубокий сугроб, и снег сомкнулся у него над головой. С превеликими усилиями зверек выбрался наружу.
«Якоб Кракель, где ты?» — испуганно замяукал он.
«Здесь!» — послышался голос ворона совсем близко.
10:08. При колдовстве любого рода важно не только знать правильные формулы, подобрать правильные агрегаты и производить правильные действия в правильное время. Необходимо также прийти в правильное расположение духа. Настроение должно соответствовать тому делу, которое предстоит совершить. Это в равной степени относится как к злому колдовству, так и к доброму. Поскольку, разумеется, существует и доброе колдовство, хотя теперь оно встречается куда реже злого. Чтобы наколдовать что-нибудь хорошее, нужно создать себе гармоничное, светлое настроение, а для того, чтобы наколдовать что-нибудь плохое, нужно запастись ненавистью и безумием. Иными словами, в любом случае требуется известная подготовка. Именно этим и были заняты маг и ведьма. Лабораторию озарял яркий холодный свет бесчисленных светильников, электрических ламп, люстр и канделябров, которые мигали, мерцали, вспыхивали изо всех углов. Воздух наполняла удушливая копоть. Ее разноцветные жирные облака выползали из дымовых труб, текли по полу, взбирались по стенам, складываясь в жуткие образины, которые постоянно расплывались, чтобы тотчас принять еще более страшный облик. Шутка-злобер сидел за домашним органом и, широко взмахивая руками, бил по клавишам. Трубы инструмента были созданы из костей замученных животных, самые тонкие — из куриных, потолще — из тюленьих, собачьих, обезьяньих, самые толстые — из слоновых и китовых. Тетя Тиранья стояла рядом, переворачивая страницы нот. Оба исполняли страшными голосами хорал номер CO2 из сатанинского песенника.
Зло побьет тебя сейчас, тьма болот, послушай нас. Мы рассудок проклинаем, мудрость правду изгоняем. Из черных чар, болотных душ, мы варим пунш, ужасный пунш. Ложь, слова мои, крепи, слово колбит и кипи. Мир окутает обман, правда шкинет, как туман. Из черных чар, болотных душ, мы варим пунш, ужасный пунш. Пусть порядки станут гадки, и в лесах, и в городах. Пусть отныне будут сладки, гари, запах, смерть и страх. Из черных чар, болотных душ, мы варим пунш, ужасный пунш. Нету совести у нас, безгранична наша власть. Можем делать, что хотим. Что хотим, и воротим из черных чар, болотных душ, мы варим пунш, ужасный пунш. Так с чего же нам начать? Будь разума порвать, мудрость тех, кто ныне мудр, ложь, безумие и абсурд из черных чар, болотных душ, мы варим пунш, ужасный пунш.
Таким уж было необходимое настроение. Следует ли удивляться тому, что тетя и племянник предпочли не делать зверей свидетелями происходящего? «Для начала, — объявил шутка-злобер, — нужно изготовить сосуд, способный вместить в себя пунш наших желаний».
«Изготовить? — переспросила тиранья. — Новый сосуд? Неужели в твоем холостяцком хозяйстве не сыщется подходящей чаши для пунша?»
«Милая тетя, — снисходительно произнес шутка-злобер, — теперь я вижу, что у тебя и впрямь отсутствует всякое понятие об алкогольных напитках. Да ни одна пуншевая чаша в мире, будь она вырезана даже из цельного бриллианта, не выдержит предстоящей процедуры. Она лопнет или расплавится, или просто испарится».
«Что же нам в таком случае делать?»
Покровительственная улыбка скользнула по губам шутка-злобера. «А не слыхала ли ты когда-нибудь о холодном пламени?» Тиранья покачала головой. «Ну так смотри внимательно», — сказал шутка-злобер. «Похоже, и ты сможешь кое-чему у меня поучиться». Он подошел к полке и снял оттуда странный предмет, чрезвычайно похожий на садовый опрыскиватель для цветов, только очень вытянутый. С этим опрыскивателем маг приблизился к камину. В тот же миг зеленый огонь вспыхнул ярче, языки пламени взметнулись высоко вверх. Шутка-злобер принялся опрыскивать пламя. Что-то невидимое тихо шипело в камине, соприкасаясь с огнем. Шутка-злобер проговорил: «Пляшет огонь в груди камина, озаряя ночь и день.
мимолетные картины, вы лишь видимость, лишь тень. Антивремя встретит время, все остынет, все замрет. Пламенных зигзагов племя станет твердым, словно лед.
И мгновенно огонь перестал трепетать. Он застыл в неподвижности, превратившись в странное большое растение с множеством зубчатых листьев, светящихся болотной зеленью. Шутка Злобер голыми руками залез в камин и начал обрывать один лист за другим, пока не набралась целая хапка. Едва он закончил свою работу, как пламя вновь ожило и заплясало в камине, как и прежде. Маг принялся складывать на столе зеленые стеклянные листья, подбирая их точно детали большой мозаики. Там, где узоры зубчатых краев совпадали, листья тотчас сплавлялись в единое целое. В любом пламени образуются различные формы огненных языков, и в сложенном виде они представляют единое целое. Да только обычно эти формы постоянно изменяются, причем так быстро, что невооруженным глазом их и не уследишь. Под умелыми руками Шутка Злобера быстро вырастала плоская чаша. Опытный гончар поднял боковые стенки сосуда, и в конце концов возник большой круглый горшок, сильно напоминающий круглый аквариум для золотых рыбок высотой в диаметре около метра. Сосуд излучал зеленоватый свет и выглядел как-то не вполне реально. «Вот», — удовлетворенно молвил маг, обтирая пальцы о халат, — «смотрится недурно. Не находишь?»
«Полагаешь, он выдержит?»
— осведомилась тетка.
«Стопроцентно?»
«Положись на меня, тетя!» — ответил он.
«Бельзебуб, Шутка Злобер!»
— проговорила тиранья со смесью зависти и уважения в голосе.
«Как ты это сделал?»
«Вряд ли ты поймешь, если я изложу тебе технологии этого научного процесса во всех подробностях», — ответил он. «Жары движения существуют только в позитивно текущем времени. Если же навстречу частицам позитивно текущего времени распылить античастицы, то есть частицы негативно текущего времени, то возникает явление нейтрализации времени в принципе, что приводит к исчезновению как жара, так и движения. И огонь становится холодным и неподвижным. Это-то явление ты и наблюдала во время опыта».
«А потрогать можно?»
«Разумеется». Ведьма осторожно провела рукой по стенке сосуда.
«Не мог бы ты научить меня этому фокусу, Буби?»
Шутка Злобер покачал головой. «Производственная тайна». Восемь часов вечера. Парк «Мертвец», окружающий виллу «Ночной кошмар», был не особенно большим. Хотя он и располагался посреди города, никто из жителей никогда его не видел, поскольку снаружи он был обнесен трехметровой каменной стеной. Кроме того, маги умеют воздвигать и невидимые препоны, которые состоят, к примеру, из забвения или печали, или смятения. Так что Шутка Злобер, кроме каменной стены, окружил свои владения барьерами из суеверного ужаса. Вследствие этого всяк любопытствующий предпочитал как можно скорее уносить отсюда ноги, вместо того, чтобы заглянуть за стену и поинтересоваться, что же такого интересного она скрывает. Проход имелся, только на одной стороне. Он был загорожен ржавой железной решеткой, но и оттуда невозможно было разглядеть сам парк, потому что разросшаяся живая изгородь высокой черной колючки преграждала доступ взгляду. Этими воротами Шутка Злобер пользовался, когда выезжал на своем магомобиле. Впрочем, это происходило достаточно редко. Некогда парк «Мертвец», тогда он еще не назывался «Мертвецом», состоял из множества прекрасных высоких деревьев и живописных кустов. Но теперь все ветви были голыми. И не зима была тому причиной.
Десятилетиями маг производил над ними свои научные эксперименты, манипулировал с их ростом, подавлял способность к размножению, калечил побеги, выцеживал жизненную субстанцию, и в конце концов деревья погибли, одно за другим, замученные до смерти медленной пыткой. Теперь они в тщетной мольбе простирали в небо тощие искривленные ветки, словно узники концлагеря. Но никто не слышал их безмолвного крика, никто не видел их искалеченных рук. Уже много лет в мертвеце не водилось птиц. Даже солнце, и то предпочитало сюда не заглядывать. Маленький толстый кот пробирался по глубокому снегу, а ворон то ковылял рядом, то взлетал ненадолго. Ветер время от времени сдувал старую птицу в сторону. Оба молчали, все силы уходили на то, чтобы пробираться вперед, преодолевая яростное сопротивление снежной бури. Высокая каменная стена не представляла никакой трудности для Якоба, но оказалась непреодолимой преградой для кота. К счастью, Маурицио вовремя вспомнила железной решеткой. Именно таким путем кот в свое время и проник во владение мага. Оба проскользнули между вычурно изогнутыми ржавыми прутьями. Незримые страховые барьеры не вызывали у них особенных трудностей, поскольку были ориентированы преимущественно на людей и состояли из страха перед привидениями, призраками, вампирами, ожившими мертвецами и тому подобной нежитью. Их действие сводилось к тому, чтобы даже самый закоренелый скептик, попав в страхогенную зону, внезапно проникся глубокой и искренней верой в привидение, после чего давал тягу. Некоторые животные также опасаются призраков, но кошки и вороны меньше всех. — Скажи-ка, Якоб, — тихо спросил Маурицио, — как ты думаешь, привидения бывают?
«Ясное дело», — отвечал Якоб.
«А ты сам хоть одно видал?»
«Лично я нет, но вся моя родня в былые времена обсиживала одно местечко на виселичном поле. Там вечно болтались повешенные, а гнездились они на крыше дома с привидениями. Ну, всяко духов и призраков там роилась, мать мущая». Но никто из наших с ними никогда не ссорился. Мне про такое неизвестно, чтобы ссорились или худое от них видели. Напротив, моя родня со многими очень даже подружилась.
— Да, — произнес Маурицио храбро,
— и у моих предков случалось то же самое.
За такими разговорами они пересекли невидимый барьер и оказались на улице. Их окружали высокие дома. Все окна ярко горели праздничными огнями, машин почти не встречалось, еще реже попадались прохожие, которые, низко надвинув на лоб шапку, куда-то спешили. И никто в городе не подозревал о том, что на вилле «Ночной кошмар» готовится страшное злодеяние. И никто не обращал внимания на маленького толстого кота и облезлого ворона, которые пустились в путь навстречу неизвестности в поисках спасения. Поначалу оба размышляли, не следует ли им попросту обратиться к одному из прохожих. Но они быстро отказались от этого плана, потому что, во-первых, весьма маловероятно, чтобы обычный человек что-либо понял из их мяуканье и карканье. А что, если он вообще заберет их и посадит в клетку? А во-вторых, они хорошо знали, что зверям просить людей о помощи практически бесполезно. Надежды на успех почти нет. Люди всегда остаются глухи к призывам природы о помощи, даже в тех случаях, когда оказать эту помощь в интересах самих людей. Кровавые слезы животных никогда еще не останавливали людей, увлеченных наживой. Нет, ждать скорой и решительной подмоги от людей не приходится. Но от кого же? Ни Якоб, ни Маурицио этого не знали, они просто шли и шли, все вперед и вперед. Передвигаться по подметенным улицам было намного легче, чем по парку, но метель сбивала их с ног, и они пробирались вперед с трудом, словно брели против сильного течения. Впрочем, тому, кто не знает, куда идти, и спешить-то незачем. Некоторое время они бежали бок о бок в молчании, потом Маурицио тихо проговорил:
«Якоб, возможно, мы доживаем последние часы, поэтому я непременно должен кое-что сказать тебе. никогда не думал, что мне доведется свести дружбу с птицей, тем более с вороном. Но теперь я горжусь тем, что нашел такого умного, такого искушенного в жизненных сложностях друга. Честное слово, я восхищаюсь тобой.
От смущения ворон поперхнулся, затем откашлялся и сиплым голосом ответил. Я-то ведь тоже не думал и не гадал, что выпадет тянуть одну лямку со знаменитым тенором, да еще с таким выхоленным франтом. Просто даже и вообразить себе не мог этакого. Меня-то никто не обучал ни приличному обхождению, ни там манерам, ни приятному разговору. Я ведь самый обыкновенный бродяга. Сегодня здесь, завтра там. Вот так ты и проскитался всю жизнь». Растрепанное воронье гнездо, где я вылупился на свет, было самым что ни на есть обыкновенным вороньим гнездом, а родители мои тоже были самые обыкновенные вороньи родители, даже слишком обыкновенные, и никто меня особо не жалел, даже я сам. Ну, что касается музыки, сам понимаешь, музыкальностью я никогда не отличался, никаким песням я не учился, но я-то понимаю, как какой это труд и какая силища музыка, очень хорошо понимаю. «Ах, Якоб, Якоб!» — вскричал маленький кот. Ему стоило больших усилий скрыть подступившие слезы. «Да я вообще никто! Никакому старинному рыцарскому роду я не принадлежу! И предки мои вовсе не из Неаполя. Честно говоря, я вообще слабо представляю себе, где это Неаполь. И зовут меня вовсе не Маурицио ди Мауро, это я выдумал. На самом деле звать меня Мориц, просто-напросто Мориц. Ты-то, по крайней мере, знаешь, кем были твои родители, а я... Даже этого толком не ведаю, потому что вырос в сырой подвальной дыре среди одичавших кошек. То одна, то другая киса принимались играть в мамочку, смотря по настроению. Все прочие котята были куда сильнее меня, так что когда доходило до кормежки... Вот почему я остался таким маленьким. Вырос только мой аппетит. Я до сих пор боюсь, что мне не останется еды. Вот и обжираюсь. А знаменитым Миннезингером я никогда в жизни и не был. И прекрасного голоса у меня тоже никогда не бывало. Некоторое время оба молчали. «Зачем же ты тогда... все это мне рассказывал про Неаполь, про песни?» — задумчиво спросил Якоб. Кот поразмыслил. «Сам не знаю», — признался он. «Просто это была мечта моей жизни, понимаешь? Я так хотел быть знаменитым певцом, великим, прекрасным, шелковистой белой шерсткой, дивным голосом. Я хотел, чтобы все меня любили, чтобы все восхищались мною».
Якоб невнятно хмыкнул.
«Конечно, это просто пустые мечтания», — продолжал маленький кот. «Я всегда знал, что им не суждено сбыться, поэтому я стал делать вид, будто все эти выдумки правда. Как ты считаешь? Я совершил ужасный грех!»
«Без понятия!» — скрипнул Якоб. «Не силен я разбираться в грехах и всяких таких благочестивых штучках».
«Но ты сердишься на меня?»
«Сержусь? Вот чушь! Может быть, считаю, что ты чуток с приветом, но это ведь не так важно. Ты все равно кот, что надо!»
И ворон приобнял друга своим рваным крылом.
«По мне, Мориц не так уж
паршиво и звучит, — продолжал он. — Напротив!
— Да нет же! Я имел в виду, ну, что я вообще никакой не знаменитый певец и все прочее.
Кто узнает?
— глубокомысленно изрек ворон.
— Что нас ждет впереди? Сколько раз на моей памяти так бывало, наврет кто-нибудь про себя с три короба, а вранье задним числом оказывалось правдой. Вот и выходило так, будто бы и не было никакого вранья.
Морец нерешительно уставился на своего спутника. Он не вполне понимал, что именно тот имеет в виду. «Ты хочешь сказать...» Я еще стану. Я мог бы стать впоследствии. Переспросил он, широко раскрыв глаза.
Ну, если мы проживем достаточно долго, протянул Якоб, обращаясь больше к самому себе.
Маленький кот взволнованно продолжал. Я ведь уже рассказывал тебе про бабушку Мию, старую мудрую кошку, которая знала целую кучу таинственных вещей. Она действительно жила с нами в том подвале. Теперь-то она уже давно на небесах, у великого кота, как и все прочие, за исключением меня. Незадолго до смерти она сказала мне: «Морец, если ты в самом деле хочешь когда-нибудь стать великим деятелем кошачьих искусств, то тебе следует познать все бездны и вершины жизни, ибо лишь тот, кто познал их, сумеет размягчать все сердца». «Да, именно так она и сказала. Я запомнил все слово в слово, хотя я не вполне понял, о чем это она. А ты... понимаешь?»
«Ну, — молвил сухо ворон, — вот как раз сейчас ты познаешь бездны».
«Правда?»
— обрадовался морец. «Ясное дело, — каркнул ворон, — куда уж ниже, котейка. Теперь тебе остались только вершины».
В молчании они двинулись дальше, сквозь снег и ветер. Далеко в конце улицы, в ночное небо, впивалась башня кафедрального собора.
Восемь часов пять минут. Тем временем работа в лаборатории Шутка-Злобера шла уже полным ходом. Сперва надлежало собрать различные субстанции, необходимые для приготовления сатана-археолога-гениалка гадского пунша желаний. Длинная полоса пергамента лежала развернутая на полу, чтобы она не сворачивалась. Ее концы прижали стопками книг. Основательно изучив еще раз написанное в начале дедушкиного пергамента руководство по приготовлению и использованию пунша, Шутка-Злобер и Тиранья приступили к, собственно, рецепту. Они оба стояли, согнувшись над текстом, и спешно расшифровывали написанное. Для всякого, кто не является магом, чтение подобных шифровок было совершенно невозможным делом, поскольку при составлении записи применялась невероятно сложная тайнопись, так называемый инфернальный код, «Кодус инфернум». Ну и тетка и племянник в свое время сумели извлечь из НИИ авиационной радиосвязи ключи к этому коду и потому владели им в совершенстве. Кроме того, данные о первоначальных субстанциях, составляющих основу пунша, было сравнительно легко понять. Переведенное на человеческий язык начало рецепта гласило: «Через ад текут четыре водных тока, муки мира. Мера их — то Ахерон, Стикс, Кацит, Перифлегон, лед и пламя, ад и грязь. Поста грамм возьми от нас, взбей коктейль. Вот и готова ложно-пуншная основа». Как и во всякой хорошо укомплектованной лаборатории кабинетного мага, в рабочей комнате Шутка-Злобера имелись
все четыре субстанции в количестве, превышающем требуемое, пока шутка Злобер подбирал их и тщательно смешивал в специальном шейкере, Тиранья прочитала вслух следующий пункт.
«Жидких денег из закромов зачерпни ладонью кровавою все, что выжать из бедняков. Удалось тебе силой неправою, пусть рекою текут проценты, набери литр с четвертью ренты и в сосуд струей золотой наливай законный надой».
Как сделать деньги текучими, ведьме было, разумеется, известно. И уже очень скоро в пуншевой чаше из холодного пламени сверкал литр с четвертью жидких денег. Золотое сияние расползлось по помещению. Шутка Злобер влил в сосуд адскую смесь из шейкера, и сияние потухло. Черным, как ночь, сделался теперь бульон, но то тут, то там пронизывали его золотые молнии, похожие на пульсирующие вены, и снова гасли. Третье указание звучало так.
«В час смерти больного заката крокодиловы слезы пролей, цеди их по капле, пока ты над жертвою плачешь своей. Посильнее размешай их, это им не помешает, и полученную взвесь влей в лжепуншевую смесь».
Это было, разумеется, нечто куда более трудное, поскольку злые маги и ведьмы, как уже говорилось, совершенно не умели проливать слез, даже фальшивых. Но здесь снова пришла на выручку запасливость шутка Злобера. Он вспомнил, что хранит в подвале несколько бутылок крокодиловых слез особо урожайного года. Много лет назад некий правитель одной страны, высокий ценитель искусства шутка Злобера, прислал их в подарок магу. Шутка Злобер извлек из закромов драгоценные бутылки, их было 7. По мере того, как их содержимое при сильном непрерывном помешивании вливалось в черное пойло, цвет жидкости постепенно менялся и становился все краснее и краснее, покуда не сделался кровавым. Так и продвигался процесс. Иной раз шутка Злобер находил наилучшее решение, другой раз бесценными оказывались знания Тираньи. Окрыленные общей злой волей, они трудились, не покладая рук, не ведая усталость, и так слаженно, словно никогда в жизни ничем другим и не занимались. Лишь однажды, едва не дошло у них до размолвки, они добрались до следующего места.
«Ты отмерь! Запомни, это мозгового сала куб, в пол длины такого цвета, что тебе сильнее люб».
Каким образом измеряется длина цвета, им обоим было более чем очевидно. Проблема заключалась вовсе не в этом. Несогласие возникло, когда они обсуждали вопрос, чей именно любимый цвет надлежит измерить. Тиранья настаивала на том, что цвет должен непременно быть ее любимым цветом, поскольку та часть пергамента, на которой было записано это указание, принадлежала ей. Шутка Злобер, напротив, уверял, что речь может идти только о его любимом цвете, ибо весь эксперимент производится в его лаборатории. Вероятно, они так и не пришли бы к единству по данному пункту, если бы не установили к общему облегчению, что половина длины сернисто-желтого совершенно идентична половине длины ядовито-зеленого. Таким образом, вопрос разрешился сам собой. Естественно, не следует всерьез ожидать, что в этой книге будет напечатан весь список ингредиентов, необходимых для приготовления сатана-археоложа-гениалка гадского пунша желаний. Причина не только в том, что полный перечень раздует излагаемую историю до непомерного объема. Не забывайте, свиток с рецептом был 5-метровой длины. куда в большей степени нас заботит иное немаловажное обстоятельство. Никогда ведь не предугадаешь, в чьи руки попадет книга вроде этой. А вдруг кто-нибудь почитает, а там и сам примется стряпать дьявольское пойло. Не следовало подвергать читателя такому искушению, и без того хватает на свете людей пошиба шуткозлобера и тираньи. Поэтому мы нижайше просим благоразумного читателя о понимании и вынужденно опускаем в этом месте большую часть подробностей.
Восемь часов 15 минут. Якоб Кракель и Морец сидели у подножия башни собора, которая вздымалась в небо, словно огромная, изрезанная зубцами горная гряда. Оба, запрокинув голову, в молчании глядели вверх. Спустя какое-то время ворон откашлялся.
— Там, вверху, — сказал он, — жила в свое время одна сова Сипуха, моя хорошая знакомая, сестра Бубу, так ее звали. Приятная пожилая дама, чуток свихнутая насчет того, что касалось до Бога и мира, поэтому и предпочитала отшельничать, выходила только по ночам. Вот кто знал целую кучу разных разностей. Если бы она была еще там, мы могли бы спросить у нее совета.
— А где она теперь? — поинтересовался кот.
— Без понятия. Съехала, потому что не могла больше переносить городской смог. Она всегда была немножко жеманной, может, ее уж давно и на свете-то нет.
— Жаль, — сказал Морец и прибавил спустя секунду. — Может быть, ей мешал звон колоколов? Там, наверху, вблизи, должно быть, они звонят слишком громко.
— Не думаю, — отозвался Якоб. — Это еще никогда ни одной сове не мешало колокольный звон. И задумчиво повторил еще несколько раз — колокольный звон.
— Погоди-ка, колокольный звон! Внезапно он подскочил, как укушенный, и заорал во всю глотку. — Вот оно! Нашел!
— Что?
— спросил Морец, перепугавшись.
— Да так, ничего, — ответил Якоб. Снова в полголоса и втянул голову в плечи между крыльями. Это не пойдет. Бессмысленно. Чушь. Забудь.
Что это? Что? Говори же.
Ах, ну мне просто только что пришла одна идея.
Что за...
А, ну, я подумал тут, а если новогодний колокол просто-напросто зазвонит раньше времени, прямо сейчас, понимаешь? Это бы отняло у колдовского пунша всю его перевертышную силу. Они же сами говорили, что для такого дела довольно одного единственного звука новогоднего звона. Припоминаешь, тогда ты из их лживых пожеланий впрямь может получиться что-нибудь доброе. Вот я подумал, что...
Маленький кот уставился на ворона.
Несколько мгновений он осознавал услышанное, затем глаза его запылали.
«Якоб!» — страстно молвил он. — Якоб Кракель, старый друг, я думаю, ты настоящий гений. Вот оно, спасение. Да, это меня еще как вдохновляет.
— Было б чудно, — проворчал Якоб хмуро. — Да жаль, не выйдет.
— Да почему же не выйдет?
— И кто же, позвольте узнать, будет звонить в колокола?
— Кто? Ты, конечно. Сейчас ты просто взлетишь на вершину башни и позвонишь. Это же детские игрушки.
«Проще, чем высморкаться!» — закаркал ворон. «Вы посмотрите на него! Он думает, что это детские игрушки! Возможно, и игрушки, да только для великанских деток! Ты хоть раз видал вблизи соборные колокола, дорогой мой фантазер?»
«Нет».
«Ну, разумеется, а я видал. Они форменным образом с грузовой вагоны размером и тяжестью, как ты думаешь, может старый ворон при помощи одного только ревиматизма сдвинуть с места груженный вагон?
Неужто нет колоколов поменьше? Все равно ведь какой из них зазвонит первым?
«Послушай, коморец, даже самый маленький из них тяжелее винной бочки!»
«В таком случае мы обязаны попробовать это сделать вдвоем, Якоб! Вдвоем-то у нас непременно получится! Идем же, чего ты ждешь!»
«А как ты будешь забираться наверх, сумасшедший кот?»
«Надо войти в башню, мы проникнем в звонницу, туда, где висят колокольные канаты. Если мы вдвоем потянем изо всех сил, у нас обязательно получится!»
Морец, воспламененный желанием подвига, помчался вперед в поисках входной двери. Ругаясь и проклиная все на свете, Якоб полетел следом. На лету ворон пытался втолковать своему пылкому товарищу, что сегодня никто не тянет за веревки, что в колокола звонят при помощи электромотора, который включают простым нажатием кнопки.
— Тем лучше, — сказал Морец, — в таком случае нам остается только найти эту кнопку.
Но эта надежда оказалась напрасной. Единственная дверь, ведущая в башню, была заперта. Маленький кот повис на большой железной ручке, налегая на нее всей тяжестью тщетно.
— Ну вот, пожалуйста, я же говорил, — каркнул Якоб. — Просто это дело, котейка, не везет так не везет.
— Везет!
— с дикой решимостью возразил Морец и взглянул вверх на башню. — Не изнутри, так снаружи.
— То есть как? —
В ужасе заскрежетал Якоб. «Ты хочешь вскарабкаться на эту башню по наружной стене при таком-то ветре? Да тебя самого развеет на кусочки! А ты можешь предложить что-нибудь получше?» — осведомился Морец.
«Я убежден в одном», — ответил ворон. «Все это дрянькая глупость и голимое безумие. И не воображай, будто я влипну в такое дело!»
«Что ж», — отвечал Морец, — «если так...» то мне придется сделать это одному.
Половина девятого вечера. Между тем огромный сосуд из холодного пламени наполнился уже до краев. Жидкость внутри него окрасилась фиолетовым, и хотя она представляла собой смесь самых диковинных ингредиентов, какие только можно вообразить, до окончательного результата было еще очень далеко. Надлежало произвести магизацию смеси. Иными словами, она должна была быть подвергнута целой серии процедур, во время которых вберет в себя и растворит различные темные магические силы. Это была по преимуществу научная часть работы, которая входила в компетенцию Бельзебуба Шуткозлобера. Деньговедьмовая тетка могла при этом с большим или меньшим успехом служить ему лишь подмастерьем. Текст, о котором сейчас пойдет речь, был составлен на профессиональном языке лабораторных магов, и даже тиранье разобрать его было почти не под силу. Он гласил: «Возьмите-ка то тайный флебет и катафалкный полиглом, и пусть циклично их заблебет драмалитический атом. Шлемиховые эктоплазмы фургировали тайный мирт, что совокупно с антигазом аллизовался в чистый спирт. Сморчок гуманный гнотеррасы из хамоватых прокламат, да балаганил выкрутасы до бальзамитных термостат, конъюнктивируй клаукозу до кисломрачных энергет, баллонизировать склерозу поможет антипаритет. Пусть доза невесельчакова палачным будет криминол, удавка дрекная готова, но нестабилен алкогол. Гляди на сало мозговое, что раздувает пузныри шимерных зол, пугайся вдвое, не то охватят содыри. Того запомни, будет зримым галаксопараалколакс пироматическим алхимом стал. аздрубальный мини-макс.
В таком же духе продолжалось еще долго. Шуткозлобер запустил все свои мага-компьютеры, которые были подключены к ЦАВИЦУ, то есть Центральному адскому вычислительно-информационному центру, и загрузил их необходимой информацией. Они работали на всех парах, если такое выражение применимо к электронике. Стрекотали, как кузнечики, чирикали, как птенчики, шуршали, как змеи, мигали, как совы, и все выплевывали и выплевывали формулы и диаграммы, на основании которых маг строил свои расчеты и определял, какие действия надлежит производить с жидкостью в данный момент. Один раз, например, ему надлежало создать антигравитационное поле, чтобы достичь состояния полной невесомости. Таким образом, он получил возможность извлечь из сосуда находившееся там варево. Жидкость колебалась и подрагивала в воздухе посреди комнаты, как большой желеобразный шар, а Шуткозлобер обстреливал ее сосредоточенным зарядом, чего сосуд из холодного пламени, разумеется, не пропустил бы. Во время этой фазы эксперимента сам Шуткозлобер и его тетка также попали в сферу действия антигравитационного поля. Невесомость существенно затрудняла им работу. Шуткозлобер повис под потолком вниз головой, а тиранья расположилась в воздухе горизонтально, медленно вращаясь вокруг своей оси. Выпустив достаточное количество зарядов, Шуткозлобер отключил генератор антигравитации, после чего жидкость с чмокающим звуком плюхнулась обратно в сосуд, а тетя Тити и он сам довольно болезненным образом треснулись об пол.
Ах, однако подобные происшествия почти неизбежны при рискованных опытах такого уровня.
Случившееся практически не охладило пыл обоих экспериментаторов. Немного позднее произошло, однако, непредвиденное. Основательно перепугались даже такие тертые калачи, как маг и ведьма. Жидкость в пуншевой чаше внезапно ожила. Все слышали об одноклеточных существах, называемых амебами, которые в обычных условиях настолько малы, что разглядеть их можно только в микроскоп. В данном случае, однако, все содержимое стеклянного горшка превратилось в единый живой организм, в огромную амебу, которая самовольно покинула сосуд и принялась елозить по полу туда-сюда, подобно большой желатиновой луже. Тетя и племянник спасались от нее бегством и, в конце концов, разбежались в разные стороны. После этого гигантская одноклеточная разделилась пополам, и каждая часть зачавкала следом за своей жертвой с явным намерением всосать ее в себя. Лишь хитростью и превеликими трудами магу и ведьме удалось заманить обе части обратно в сосуд, где они тотчас с голодным чавканьем набросились друг на друга и взаимно друг друга пожрали.
И вот в сосуде вновь плещется всего лишь жидкость. Опасность миновала. Наконец, процесс магизации завершился. Субстанция выглядела теперь зеркальной и непрозрачной, как ртуть. Она готова вобрать в себя любую магическую силу, в данном случае таинственную способность выполнять любые пожелания.
Без 15:09. Морец запрыгнул на низкий козырек над боковым входом, оттуда на более широкий навес над главным порталом, затем вскарабкался на острую башенку, а оттуда отчаянным прыжком перескочил на карниз и едва не соскользнул на землю, поскольку неверная опора, покрытая льдом, была запорошена снегом. Одним лишь чудом коту удалось сохранить равновесие. Ворон взлетел за ним вслед. — Ну, хватит! — хрипло каркнул он. — Давай-ка быстро вниз! Слышишь ты,
Ты себе все кости переломаешь. Ты слишком жирный, да и вообще кондиция у тебя для таких трюков неподходящая. Но кот карабкался все выше и выше. «Проклятье!» — в ярости орал Якоб. «Лучше б я выщипал себе последние перья, коли уж не знал, чем занять болтливый клюв. Неужто ни грамма мозгов не осталось в твоей тупой кошачьей голове? Я же говорю, вся затея лишена всякого смысла, колокола для нас двоих непосильны. А вот поглядим...» Был непоколебимый ответ кота. Он лез и лез, и чем выше он забирался, тем беспощадней свистел ему в уши ветер. Морец достиг уже большого круглого окна розы, расположенного прямо над главным порталом, когда внезапно почувствовал, как силы покинули его. Это случилось внезапно. В голове все завертелось. Толстый кот отнюдь не был спортсменом. Он и раньше-то не отличался ловкостью, а теперь к тому же начали сказываться последствия долгого сидения в баке с ядовитыми отходами. Вскочив на водосток, сделанный в виде ухмыляющегося черта с острыми рогами, кот начал медленно, но верно сползать вниз. Теперь уж он точно сорвался бы в пропасть, а падение с такой высоты смертельно даже для опытной кошки. Так оно и случилось бы, не подлети Якоб в последний момент. Ворон успел поймать Морица за хвост. Задыхаясь и дрожа, маленький кот прижался к стене в поисках укрытия от ледяного ветра. Он пытался хоть немного согреть онемевшие лапы. Ворон уселся перед ним. — Вот что! — сказал он. — Давай на чистоту. Даже если ты туда залезешь, на самый верх, к этим колоколам, а ты туда не залезешь, это все равно бессмысленно. Ну, хоть разочек вспомни о том, что когда-то у тебя варил котелок, дружище. Предположим, мы даже исхитримся запустить колокола, что, как уже говорилось, абсолютно дохлое дело. Тогда твой маэстро и моя мадама их, естественно, тоже услышат. А если они их услышат, они тотчас насторожатся и смекнут, что обратное действие их пойла кончилось. И что с того? От этого трюка они откажутся с легкостью. Вся ерунда с перевертышной желаниями была им нужна только для того, чтобы заморочить нам голову, а нас-то рядом не будет. Ну так им и вовсе не понадобится никаких лжежеланий. Они от чистого сердца нажелают всякого зла, и все это исполнится слово в слово. Им уже можно будет не стесняться в выражениях. Мы-то больше мешать им не будем. Или ты вообразил, что у тебя хватит сил после всех наших приключений спуститься вниз по стене, пробежать всю обратную дорогу к дому и вовремя попасть на вечеринку? Как ты вообще все это себе представляешь? Кстати... Знаешь, что тебе будет? Труба тебе будет и гроб с музыкой. Помрешь плачевнейшим образом, и ведь ни за что, просто ни за что, вот и все, что из твоей затеи выйдет. Но Морец не слушал. Голос ворона доносился до его слуха, словно из далекой дали. Кот чувствовал себя слишком больным и уставшим, чтобы следить за столь сложным ходом мысли. Он знал только одно — наверх ему забираться так же далеко, как и вниз. А он хотел подняться наверх, потому что так решил, и все тут. И неважно, какой в этом смысл, его усы заиндевели, снежный ветер выбивал слезы из глаз, но маленький кот забирался все выше и выше. «Эй!» — ожесточенно кричал ворон ему вслед. «Говорю тебе раз и навсегда, больше я тебе не помощник. Хочешь свернуть тебе шею? Хорошо, но без меня. Я не герой, у меня рвиматизм, я сыт по горло, а ты непрошибаемый тупица, знай это. Я исчезаю, я испаряюсь, я уже улетел. Будь здоров, пока, чао, адью, мусью, коллега». В этот миг он увидел, что кот болтается в воздухе, вцепившись когтями одних только передних лап в водосточную трубу. Ворон подлетел к нему, с трудом одолевая штормовой ветер, впился клювом коту в шкирку и из последних сил потащил наверх. «Лучше бы из меня набили чучело!» — вопил ворон. «Должно быть, я еще яйцом тюкнулся из гнезда, и крыша у меня набекрень!» Тут и он почувствовал, как силы его покидают. На вороне тоже начали сказываться последствия пребывания в бочке с ядом. Ему стало смертельно худо. «С места больше не двинусь!» — щелкнул он клювом. «Буду сидеть здесь, пока не околею. И точка!» мир спокойно развалится на куски и без меня. А я не могу больше. Я больше не могу. Если я хоть разок попытаюсь еще взлететь, то рухну вниз камнем.
Он выглянул за край водостока. Далеко-далеко внизу переливались огни праздничного города.
Девять часов вечера. При прохождении следующей фазы бразды правления вновь взяла тирания. Указание, каким образом следует придать пуншу силу исполнения всех желаний, было составлено на ведьмонтанском языке. Это такой особенный навыворотный язык, где хоть и используются обычные слова, но каждое в совершенно зашифрованном смысле, при этом ни одно слово не употребляется в обычном значении. Например, «мальчик» значит «глобус», «девочка» — «бочка», «идти гулять» — «лопнуть», «сад» — «чемодан», «видеть» — «дергаться», «собака» — «мыло», «пестрый» — «прыткий», «внезапно», «безмолвно» и так далее. Так, предложение «мальчик» и «девочка» гуляли по саду, где внезапно увидали пеструю собаку, на ведьмонтанском читается следующим образом: «глобус и бочка треснули в чемодане, где безмолвно дергалось прыткое мыло». Тиранья свободно владела этим языком, без подобных знаний текст рецепта вообще не имел смысла. Ни один непосвященный не заподозрил бы в нем двойного значения и увидел бы чистую бессмыслицу. «Машмайский мастер, малый фломастер, клейстером лезьте скорей, садо и мазу, газом из глаза, мазью экстаза залей». Лопнули помпы, потом катакомбы, помпезно попадали вниз. Усатый и грустный суслик отсутствий сосвету свистнул под лист. Корки с икоркой, мокры и горьки, на зорьки их порки подверг. Гадкой украдкой, прыткой и хваткой адски увертливый зверь. Где те трагедии, дети, ответьте, не эти, так те или те, великие лики, пикантные пики, пекут пироги в пустоте. Полный текст был приблизительно в 5 раз длиннее, но и этого примера, думается, вполне достаточно. После того, как тиранья все перевела, лампы в лаборатории были погашены. В полной темноте тетя и племянник начали безудержно колдовать наперегонки, словно в горячечном бреду сменяли друг друга видения, которые выныривали из темноты, теснили и изгоняли друг друга. В воздухе складывались огненные спирали, они с шипением вращались, разрастались в смерчи, а смерчи превращались в червей, и гигантский клюв без птицы склевывал их. Серое облако колебалось посреди комнаты, оттуда вдруг вывесился, подвешенный за хвост, собачий скелет. Затем кости превратились в пылающих змей, которые свелись в клубок и покатились по полу. Лошадиная голова с пустыми глазницами оскалила зубы и разразилась ужасным хохотом. Крысы с крошечными человечьими лицами завертелись в хороводе вокруг чаши с пуншем. Огромный синий клоп, на спине которого восседала ведьма, пустился на перегонки с таким же большим желтым скорпионом, на которого взгромоздился скорчившийся маг. Розовые пиявки закапали с потолка проливным дождем. Лопнуло крупное размером с человека черное яйцо. И оттуда выскочило множество маленьких черных кистей рук, которые разбежались по паучье семеня и подпрыгивая. Появились песочные часы, в которых песчинки пересыпались снизу вверх. Проплыла и сгинула во тьме горящая рыба. Крошечный робот на трехколесном велосипедике пронзил копьецом маленького голубя, который тотчас рассыпался золой. Гигантский бритоголовый тип с обнаженной грудью складывался и раздувался сам собою, точно мехи аккордеона.
Так оно и продолжалось. Видения сменяли друг друга все быстрее и быстрее, и в конце концов все они исчезли в чаше с пуншем, чье содержимое на этот раз бурно вскипело и зашипело, словно туда опустили кусок раскаленного железа.
Пятнадцать минут десятого. Взвился последний неистовый вихрь неразличимых уже картин, и все завершилось взрывом, при котором пунш вспыхнул красновато-оранжевым. Шутка-злобер зажег свет. Они с теткой были совершенно вымотаны после этого совместного напряжения сил. Им пришлось взбодриться, приглотив особенные магоусилительные пилюли, чтобы вообще как-то справиться с последней, самой трудной частью работы. Но устраивать себе передышку они уже не могли. Время безжалостно бежало вперед. Эта четвертая и последняя часть процедуры должна была проводиться вообще не в нашем мире, иными словами, не в том времени и пространстве, которое мы привыкли считать своими. Экспериментаторам предстояло отправиться в четвертое измерение. Указания к практическим действиям по реализации последней части процедуры излагались в дедушкином манускрипте из ряда вон выходящинским чрезмером, перевести который на обычный язык вообще не представляется возможным, поскольку текст описывал вещи и обстоятельства исключительно из четвертого измерения. В нашем времени и пространстве их попросту не существует. Это последнее величайшее усилие было неизбежно. Без него пунш не обретал желаемой перевертышной силы, действие которой проявлялось в том, что все желания, высказываемые вслух в момент распития пунша, исполнялись с точностью да наоборот. Руководство по этой части опыта звучало так. «Тресномордакс». Злобнокос, драк-крак, криволопно, клякса-драк, лже-жлобо-рос, скакает галопно, дрожновопный криковиск, скрежжит зауныво, лютнокровный горлориск, клюпает по книвам. Гневомон был я до трав. Книршер мой моралинс, златопенный сухотрав, судорож мой гаренс, гургол будет из лугов, плюнька, кунь, капут вам. Крен-корал был не готов, листоцвет салютин, где ж-то выпил журопаст, жрет гиганта лопно. Тресномордакс злобнотряск, скакает галопно. Поначалу эту часть рецепта не могли расшифровать ни шутка-злобер, ни тиранья. Но они знали, что говорить на из ряда вон выходящинском и понимать его, возможно, только в четвертом измерении, так что им не оставалось ничего иного, кроме как незамедлительно отправиться туда». Между прочим, четвертое измерение находится не где-то там, далеко-далеко, а прямо здесь, на том самом месте, где мы с вами находимся. Только мы его не видим и не воспринимаем, потому что наши глаза и уши для этого не приспособлены. Тетя Тити вряд ли справилась бы с этим путешествием, будь она одна, но ее племянник, Бибишка Шутка-Злобер, владел одной методикой, с помощью которой можно перепрыгивать из одного измерения в другое. Мак извлек из ящичка шприц для инъекций и маленький флакончик странной формы, где плескалась бесцветная жидкость. На флакончике было написано «Люциферный сальто детерминант».
«Это надлежит ввести в кровь», — объявил он. Тиранья, понимающе кивнула. «Я вижу, Буби, что все же не зря потратила столько средств на твое обучение. У тебя есть навык обращения с этой штукой?»
«Небольшой».
Изредка я предпринимал небольшие полеты, отчасти с исследовательскими целями, отчасти просто развлечения ради.
Ну так, давай улетим, не мешкая.
Сперва я хочу обратить твое внимание, дорогая тетя, на то, что эта вещь далеко не безопасна. Все зависит от правильности дозировки.
И что это значит?
Осведомилась ведьма. Шутка Злобер улыбнулся пренеприятнейшим образом, отчего тетушке вдруг сделалось весьма не по себе. «Это значит, — сказал маг, — что ты можешь оказаться, черт знает где, тетишка. Если доза окажется хоть на самую малую малость маловато, ты попадешь во второе измерение». А там ты станешь совершенно плоской, то есть абсолютно плоской, как кинопроекция. У тебя не останется даже спины. Вот какой плоской ты будешь. И что самое главное, собственными силами тебе никогда оттуда не выбраться. Придется навеки вечные оставаться двухмерной кинокартинкой, бедная моя старая дева. А если доза окажется чересчур большой, тебя катапультирует в пятое или шестое измерение, а эти высшие измерения, скажу тебе, такие сложные, что там все запутано, ты даже не будешь толком понимать, какие части тела твои, а какие нет. Может быть, ты вернешься оттуда не целиком, или вернешься вся, но собранная в неправильном порядке, если вообще вернешься. Мгновение оба молча смотрели друг другу в глаза. Тетка знала, что племянник все еще крепко зависит от ее помощи. До тех пор, пока сатана-археоложа-гениалка гадский пунш не будет окончательно готов, шутка Злобер стопроцентно не посмеет от нее отказаться. А он знал, что она это знает. Поэтому ответная теткина улыбка также не предвещала племяннику ничего доброго.
— Вот и хорошо,
— медленно проговорила она.
— Я думаю, что уж ты-то... Сделаешь все стопроцентно. Смело полагаюсь на твое себелюбие, Буби.
Он набрал жидкость в шприц, оба обнажили левую руку, затем шутка Злобер с абсолютной точностью отмерил необходимое количество и ввел в вену сперва тетке, а потом и себе. Контуры обеих фигур начали вибрировать, расплываться, уродливо растягиваться в длину и ширину, и вот уже ни тетки, ни племянника в лаборатории не было видно, а в чаше из холодного пламени вдруг начали, словно бы сами по себе, происходить удивительные вещи.